пока я собирала еще какой-то материал и говорила, например, людям, что я хочу вот сделать фильм о 68-м году, о оккупации, но с другой стороны. Я даже еще не говорю, что прям там со стороны оккупантов, потому что это не совсем правда. Мне вот интересно, как эти солдаты себя чувствовали, но это тоже такое как бы обобщение. Это не совсем мы с этими солдатами это полностью как будто бы проживаем. И вот я все думала, как это вот эту другую сторону показать, а мне чехи удивлялись и говорили мне, а какая вторая сторона может быть? И вот это вот момент того, что они все равно это не принимали, и у меня все время было ощущение, как будто я должна спорить и говорить, что я же не оправдываю 68-й год, что не в этом дело, но из-за того, что как раз мне казалось, что уже есть этот отступ 50 лет, что уже можно как бы и на свои какие-то поступки, которые тоже могли быть не очень адекватными или неправильными, тоже немножко посмотреть со стороны. Сложно, вот в Чехии эта секвенция в фильме, эта сцена с женщиной, дается как-то сложно. В Словакии самое интересное, как-то это не вызывает у людей вопроса, а в Чехии, вот я часто уже даже слышала о том, что им непонятно, почему она там вообще есть, и мне кажется, это тоже какое-то неприятие того, что что-то такое произошло. А вторая реакция, ну это же в Словакии. Это же не мы, вот словаки, они такие, они более эмоциональные. Кошицы — это уже практически граница с Украиной. И там еще эта ситуация была совсем как бы напряженная, потому что это очень близко к границам. И вот как-то я думаю, что, конечно, оно было не зря. Вообще этот фильм, он как бы мне очень соотносится и с тем, что происходит в Украине. Понятно, что как адекватный человек я никоим образом не могу оправдывать военную агрессию. Это даже как бы не подлежит никакому сомнению, но думать и как бы о человеческом аспекте, мне кажется, всегда важно. И я часто, когда приезжала домой, общалась с друзьями, знакомыми, что они очень агрессивно настроены против вот каким угодно людям из России. При этом это такое достаточно отстраненное. Мне кажется, если бы там вот конкретно люди какие-то приехали адекватные, то вот такого бы отношения не было. Но я и у самой себя это замечала, что как бы я смотрела новости, особенно вот первые полгода, когда это происходило, это же невозможно какой-то отступ иметь и смотреть, это просто ужасает. Тем более, что у всех есть там знакомые в регионе, какие-то части семьи, ты понимаешь, что там происходит. Просто страшно смотреть на эти кадры того, что война. Потом я смотрела новости, и там был сюжет о том, что вот как раз на границе Украины и России, ну вот с российской стороны, там начали появляться безымянные гробы, кладбища начали расширяться, и туда начали приезжать матери солдат, которым пришли похоронки. Были захоронения безымянные, просто как бы гробы с номерами, и что они вот туда ехали и искали хотя бы вот эти гробы, что матери этих солдат. Меня это так поразило, что есть вторая сторона, хотя политически это само собой несправедливо, и здесь вот мы, правда, жертвы, но человеческие жертвы, они как бы со всех сторон.
А ведь история вашего дяди, это ведь тоже история, как вы это называете, с другой стороны?
Это мой прадядя, это всегда всех путает. Ну, собственно, это еще тоже, мне кажется, очень показательная история, потому что о ней очень мало чего известно, и очень мало, как мне кажется, все равно в итоге можно найти. У моей бабушки есть младшая сестра, и, собственно, это был ее первый муж. Но поскольку он сирота, то никакой как бы информации о нем не осталось. Мой прадядя после того, как вернулся из Чехословакии где-то там в конце, собственно, 68-го года, я так поняла, что это когда они отзывали там вот этот первый поток людей, это было где-то в конец ноября, начало декабря, вот он вернулся домой, он замкнулся и потом совершил самоубийство. И, собственно, моя бабушка, как главный человек в семье, она была старше всех, и вот она решила, что просто если она его вырежет отовсюду и выбросит все, что имеет к нему отношение, то ее младшая сестра, она как бы быстрее сможет это прожить и быстрее забыть об этом. Не знаю, насколько как бы это потом было, правда, произошло, но вот так вот я, собственно, нашла эти фотографии, в которых там отсутствовали люди.
Фильм построен в основном на архивных кадрах. Архивы, почему вам интересно? Я так понимаю, что это не первый фильм, основанный на архивных материалах, которые вы снимаете.
Началось все с Майдана. И я, поскольку находилась в Чехии, как бы не могла физически поприсутствовать, то у меня началось какое-то просто болезненное собирание. Я просто все, что не выходило, мне кажется, это был какой-то способ побороть вот это ощущение того, что ты не находишься там, то я постоянно смотрела все трансляции, просто вот все, я все себе скачивала, я все себе сохраняла, с тем, что я решила, что надо обязательно из этого что-то сделать. И у меня было очень много идей, там я думала документ такой, там думала всякой, вот именно из собранных вот этот found footage, что это какая-то recycle, что это тоже какой-то интересный опыт работы с материалом, который тебе не принадлежит, и каким образом ты можешь как автор его себе немножко присвоить, чтобы с ним работать, потому что я, например, не чувствую потребность на что угодно снимать, как бы последующее что-то доснимать, переснимать, что можно работать и с материалом, который уже объективно, физически просто кем-то снят и существует. А я все думала, что с этим сделать, я потом сделала такой очень короткий, там, по-моему, 8 или 9-минутный фильм, где были просто, я выбрала 5 очень невероятно коротких ситуаций, но мне показалось, что они каким-то образом были, мое ощущение личное вот от Майдана, что они были как-то сигнификантные, и я их как-то очень-очень-очень замедлила. Просто потому, что они там происходили 3 секунды, например. А мне казалось, что это вот очень важно, именно вот это вот о Майдане. И с этим замедлением я начала работать как каким-то, не просто когда эффектом, это вот сейчас придет невероятное слоумо и как бы всем покажет, что происходит, а скорее, что там начинает другой аспект еще какой-то этический, начинает этически и эстетически возникать в том, на что мы смотрим. И вот как-то мне так стало интересно, я вот следующий фильм тоже, я думала, что может еще что-то попробовать с архивами, а я понимаю, что мне таким образом как-то комфортнее работать, плюс меня все равно как-то очень интересуют темы памяти, и личной, и исторической, и памяти государства, и семейной, и оно как-то, мне кажется, с архивами как чисто формальный какой-то аспект очень сочетается.
Это же такие обрывки чьих-то материалов, которые, в общем-то, сняты другим человеком. Вас это не смущает как режиссера?
Мне наоборот, это кажется каким-то интересным аспектом, потому что там авторства моего в снятом материале нет. Что потом, в любом случае, даже когда человек снимает, вы же все равно должны выбрать, что вы снимаете. Это тоже будет обрывочно, это тоже взгляд только какой-то с одной стороны. Но тут мне интересно, что можно себе позволить взгляд со стороны на это.
Вы работали не только с архивами в Чехии, но и в других странах. Я вообще была удивлена, что довольно обширные архивы о 68-м годе находятся за пределами страны.
Я, например, была еще более удивлена, что последние полтора года, когда мы монтировали, что появились еще какие-то новые материалы. Наверное, хорошо, что я уже это не видела, а то мой мозг бы просто не выдержал. Мы сначала исследовали, как-то ходили в архивы в Чехии, все, что можно было, в Национальный киноархив, Национальный музей, архивы полиции, военные. У них там всех свои отделения, всех есть свои фильмы. Мы сначала искали так в округе, в Польше мы еще спрашивали, мы сначала вот пошли по как-то близлежащим землям, а потом у нас был питчинг в Швейцарии, и там были кадры, которые мы не могли, я все не могла, я не думала, откуда они, что-то я искала, потому что я их нашла вот в рамках такого еще в начале исследования, нашла их в интернете и просто как бы вставила их в трейлер, и думала, ну как бы найдутся. Но там были люди, которые нам сказали, о, это наши кадры, они были из Бельгии. И вот так мы нашли вот мои самые вообще любимые архивы, которые есть. Это архивы, которые снимал бельгийский репортер. Он приехал сюда до вот этих событий, чуть раньше. Они снимали какой-то репортаж просто о Чехии. Там еще даже начинается с того, что они там задают какие-то вопросы людям вообще на другие какие-то темы. А потом вдруг как раз вот, что приехали танки, и вот они снимали происходящее. Там очень много он снимал людей и лиц, и солдат. Потом, само собой, я еще поехала в Москву, была в Красногорске, вот там сидела, отсматривала очень много материалов, которые мы потом использовали, потому что там же все равно материалы не только о инвазии, там очень много и военной подготовки, и каких-то до 68-го какой-то этой атмосферы того, что происходило, поэтому это тоже так как бы разбросано. Потом есть кадры вот из Америки мы нашли, потому что там, видно, кто-то послал две пленки, их потом вот относительно недавно отсканировали. Люди уезжали, эмигрировали в 68-м и выезжали с ними эти материалы, поэтому там нам потом кто-то говорил, что в Канаде еще есть какой-то материал, но это мы уже как бы к нему туда уже не дошли.
Но речь о разных исторических эпохах, но вот у меня в связи, наверное, с тем, что еще живы эти воспоминания о Майдане, возникла такая мысль, что все подобного рода какие-то события, они похожи, и обстоятельства, в которых эти события происходят, они тоже похожи, да, баррикады, какие-то столкновения, оружие, стрельба.
Когда я говорю о том, что там есть какое-то сравнение между 68-м и современными событиями, то я все время как бы очень аккуратно пытаюсь об этом говорить, потому что я не думаю, что это одинаковые ситуации. Я даже не думаю, что они очень похожи, потому что все-таки это как бы разное время, это разные страны, это абсолютно разные еще отношения между странами. Но то, как это люди проживают и воспринимают, вот это, мне кажется, очень подобно. Так как бы и как в военных ситуациях, как простые люди это проживают, как и солдаты, это всегда какое-то пушечное мясо, которое не имеет ничего общего с принятием решений, и не понимали даже, что они делают что-то неправильно, то что они могут сделать. Я вот когда смотрела кадры, где солдаты, крупные планы. Некоторые выглядят, как по мне, на 14, не то что на 18, некоторые, просто дети, которые сидят на этих танках. Я читала все эти дневники их, что они там, некоторые из них первый раз вообще в большом городе оказались. Еще было же очень много аварий в Чехии, потому что они не умели эти танки водить, там было очень мало танкистов. Поэтому больше всего жертв было на самом деле в рамках аварии. Когда я смотрела кадры с Майдана как раз, когда там выставляли солдат, призывников там поставили вот в эти первые дни, что потом там уже Беркут начал активничать, и это понятно, там мне сложно в этих лицах разглядеть хоть что-то, хоть какую-то человеческую эмоцию, но вот когда они, я помню, перед Верховной Радой и администрацией президента, они там поставили два ряда просто обычных солдат, которых там призвали или которые были на службе, вот как человек этот может сделать, этот солдат? Вот он понимает, что он делает что-то неправильное, но если он как бы сейчас выходит оттуда, то он все равно нарушает присягу, он попадает под закон, он давал какую-то присягу, это этих присяг абсолютно какой-то безумный текст, при этом как бы советская присяга, это вообще, когда я читала, мы поэтому и фильм дали, что там ты клянешься жизнью, пусть тебя там постигнет кара народная, это как бы это ужасает. Потом мы находимся в ситуации какого-то современного государства, но это все равно все очень похоже. И вот как человек может это сделать? Он же знает, что он на самом деле сейчас вот этим своим поступком он нарушает законы, где правда, где неправда, и тем более, когда им там по 18 лет.